мы начинаем слушать повесть «Тайми Вана Селья. Прощение освобождает».
Предисловие. Неизмеримое число людей в мире постоянно страдают от несправедливости, насилия и беззакония. Миллионы людей бывшего Советского Союза были арестованы и страдали в исправительных лагерях. Тысячи семей были высланы из родных мест в далекие края, и только немногие из них остались живы. Перенесенная несправедливость, жестокость и страдания глубоко врезались в память людей. Многие пострадавшие и их родственники не могут, а иногда не хотят освободиться от воспоминаний пережитого. Они и до сих пор перебирают в памяти печальные события прошлого, пережитое национальное угнетение, и постоянно страдают. В них еще много горечи, обиды и жалости к себе. Постоянное воспоминание перенесенной несправедливости причиняет боль, бередит уже заживающие раны, лишая человека душевного покоя. Он никогда ничем не доволен, он несчастлив, он не умеет радоваться тому, что имеет в настоящий момент. Человек сможет освободиться от тяжелой ноши прошлого, простив виновникам свои страдания. Прощение – это понимание того, что тяжелые события нашей жизни были и прошли. Их не надо оставшуюся жизнь таскать с собой, как когда-то рабы таскали кандалы. Прощение не означает, что мы относимся к совершившемуся безразлично, не осуждая этого. Прощение – это сознательный акт, решение человека отдать суд над прошлым в руки Бога и историков. Человек не может изменить своего прошлого, сделать лучшим или не бывшим, но он может не мучить себя тем, что уже свершилось, и примириться с ним, таким образом облегчив настоящее и не допустив самосожаления. Первая половина жизни моего отца была насыщена испытаниями и страданиями. Лучшие годы молодости, почти 11 лет, он провел в тюрьме и в лагерях Урала, где заболел туберкулезом. Однако эти черные тучи прошлого не затмили его последующей жизни. Он понял, что попал в жернова истории, как и тысячи других людей. Он не вспоминает пережитых страданий, а рассказывает о том, как Бог поддерживал его в самых трудных ситуациях, оказывая свою помощь в самое нужное время. Он простил властям, он простил избивавшим и пытавшим его людям, простил жестоким, доносившим на него товарищам по лагерю. Он освободился от тягостного прошлого. Он рад, что жив. Каждый новый день для него – это возможность жить, делать добро и радоваться. Посвящаю эту книгу всем безвинно страдавшим и тем, у кого на жизненном пути много трудностей. О жизни моего отца писательница Улла Риутта написала в 1998 году книгу на финском языке, которая в 2002 году переведена на русский язык под названием «Осужденный по 58 статье». Мне хотелось раскрыть его жизнь немного с другой стороны, уточнить некоторые данные и рассказать о его последующих годах жизни. В 2001 году вышла мною написанная книга «Прощение освобождает» на эстонском языке. Настоящая книга – это дополненный перевод эстонской. Описанные в книге воспоминания собраны на протяжении многих лет. Последние главы – год тому назад. Тайми Ванаселья, дочь Яханиса Тоги. Март 2006 год. Таллин. Кто он, этот мужчина? Чудесный зимний день, 23 февраля 2003 года. Солнце только что скрылось за горизонтом, еще светло, но скоро стемнеет. Этот день, как и все предыдущие, безвозвратно уйдет в прошлое. Земля, деревья и кусты покрыты свежим пушистым снегом. Все вокруг чисто, красиво, как-то празднично. Лучи заходящего солнца еще освещают небо красноватым светом. Снегири, только что чирикавшие на рябине, лакомясь ее красными ягодами, замолкли. Женщина и мужчина, тихо переговариваясь, идут по узкой дорожке кладбища. Мужчина высокого роста, слегка сутулившийся, шагает как-то неуверенно, словно ища ногой место, куда ступить. Доброе, немного озабоченное лицо без морщин, глаза слегка прищурены. Создается впечатление, что он плохо видит. Он явно пожилой, но определить его возраст трудно. Женщина, поменьше ростом, одетая в черную шубу, следит за каждым шагом мужа. Ее движения быстрые, лицо выражает любовь и заботу. Пара останавливается у одной могилы, склонив головы. Мужчина достает из бумаги красную розу и кладет на белый снег. Женщина зажигает свечу. «Лина, мы пришли поздравить тебя с 90-летием. Завтра и мой юбилей, ведь мы одногодки», — говорит мужчина. Прошлое проходит перед его глазами, как кинолента. Через некоторое время мужчина продолжает. «Милая Лина, прости, что обманул тебя. На твоих похоронах я обещал скоро встретиться с тобой на небесах. Я был твердо уверен, что по крайней мере через год мой прах будет лежать рядом с твоим. Но с тех пор прошло уже 32 года, а я все здесь, на земле. Бог не призвал меня, наоборот, Он восстановил мое здоровье. Тогда я был настолько болен, что мне казалось, я не выдержу скорби и разлуки. Жизнь без тебя потеряла смысл. Но наши мысли не его мысли. Я давно готов покинуть землю и увидеть своего Искупителя Иисуса Христа и тебя, но Божье время еще не настало. Кто он, этот тихо рассуждающий мужчина? На могильном камне, у которого женщина и мужчина стоят, написано: Тоги Каролина, 1913-1971, Йоханнес, 1913-1900. Под именем Йоханнес год рождения 1913, но дата смерти не дописана. Выдолблены только цифры 1 и 9. Стоящий у могилы мужчина – это сам Йоханнес Тоги. Среди русских знаком как Иван Адамович. Финн, родившийся в Ингерманландии, сейчас проживающий в Эстонии, в Таллине. Заказав надгробный памятник для жены, он попросил выбить и свое имя, год рождения и две первые цифры даты смерти, указывающие столетие. Йоханнес был уверен, что умрет до 2000 года, но жив и по сей день. Через 3 года после смерти жены Лины он снова женился на Вере Петровой, которая была другом их семьи. Поженились они в 1974 году. Вера и Йоханнес не думали, что их супружеская жизнь продлится так долго. После тяжелой утраты жены, как и после страшных лагерных лет, Йоханнес воспрянул духом и активно включился в жизнь. Более 20 лет он проповедовал, беседовал с людьми, выслушивая их жалобы и проблемы, давая советы и молясь за них. Йоханнес родился на южном побережье Финского залива в Сойкало, в деревне Криворучье, что примерно в 100 километров к западу от Санкт-Петербурга и в 50 километрах от Нарвы. Сойкало, Каттыла, Катлы, Нарвуси – это западные районы бывшей Ингерманландии.
Звучит первая часть произведения «Тайм Ивана Селья. Прощение освобождает».
Об истории Ингерманландии. Большинство людей нашего поколения, даже те, корни которых уходят в Ингерманландию, Ингрию, не знают истории этой территории. Ингерманландия, Ижорская земля, площадь которой примерно 15 тысяч квадратных километров, простиралась по побережью Финского залива от реки Нарвы до Ладожского озера и была населена угро-финскими племенами. Всех живущих на этой территории называли ингерманландцами. Само название Ингерманландия, возможно, происходит от названия реки Ингери, Ижора, протекающей через эту территорию, или же от имени дочери шведского короля Улафа Ингигерд, которая в 1019 году вышла замуж за киевского князя Ярослава и получила эти земли в приданое. По данным, опубликованной в 1992 году в Финляндии книги Ингрия под редакцией Пека Невалайнен и Ханес Сихва, В Ингрии в 1930 году жило 138 тысяч ингерманландцев. По официальной статистике СССР в 1926 году финнов насчитывалось 121 577 и жорцев 15 298 и народности водь 694 человека. Сейчас на этой территории живет менее 20 тысяч ингерманландцев. Географическое положение и хорошие водные пути способствовали хозяйственному развитию Ингерманландии, но частые войны за эту территорию между могущественными соседями разоряли ингерманландцев и опустошали землю. Народ всегда был в подчинении какого-нибудь большого и сильного владыки, не имея возможности создать свое государство. Первые столетия. По исследованиям языковедов, по данным археологических раскопок и антропологических исследований, коренными жителями побережья Финского залива были угро-финские племена – чуть, водь, ижоры, карелы, вепсы. Некоторые историки полагают, что новгородские земли вокруг Ильменского озера и восточное побережье Чудского озера населяли тоже угро-финны. Это возможно, так как в настоящее время культура народности сету, живущих около Чудского озера, во многом напоминает угро-финскую. Славяне впервые появились на этой территории в VI-VIII веках. Вначале всех живущих в этих местах называли чудью. От этого и произошло название Чудского озера. Русская летопись впервые упоминает чуть в 859 году. В самой древней хронике, вне старовой летописи, записано, что чути и вепсы участвовали в образовании новгородского княжества. В другой хронике 1010 года упоминаются Чудин Микула, как один из составителей русского законодательства «Русская правда», и его брат Туки, занимающий высокий пост. Угро-финны жили и по берегам рек Ольха и Луга, что подтверждают археологические раскопки и записи в летописи в связи с битвой на Чудском озере. Ингерманландцы упоминаются впервые в 1228 году, когда новгородский князь просил их помощи в войне с Хяме, дошедших до Ладоги. О карелах, живших к северу и северо-западу от Ладожского озера, есть запись 1143 года. В хронике Софийской церкви Новгорода записано, что летом 1240 года флот шведов, норвежцев и финнов приплыл по Неве в устье реки Ингери. Старшина Ингерманландии Филипп Пелгуси известил об этом новгородского князя Александра. Русский флот был слабее. Приплывшим дали возможность выйти на берег и там победоносно атаковали. В честь этой победы князя Александра назвали Невским. Новая попытка завоевать Ингрию была в 1256 году. Шведские и финские войска вместе с балтийскими немцами перешли реку Нарву, на западном берегу которой была основана Нарвская крепость. Князь Александр Невский отогнал их. В конце VIII века Ингрия была под властью новгородского князя, но имела своих старшин и свое управление. В течение следующего столетия проходила жестокая борьба за владение Ингрией. Особенно агрессивны были немцы и шведы. В 1323 году Швеция и Новгородское княжество подписали мирный договор, по которому Ингрия отошла русичам, а Швеция получила часть Карелии. Побережьем Невы и Финского залива хотели владеть и Литва, и Великое Московское княжество. Новгородский князь отдал часть Ингрии Литве, надеясь сделать ее своим союзником, но та продолжала завоевательные походы. Борьба между Новгородом и Москвой обострилась в начале 15 века. Ингрия все чаще переходила из рук в руки и в 1478 году попала под власть Московского княжества. Для защиты Руси с запада в 1481 году на восточном берегу реки Нарвы была основана крепость Ивангород. В начале XVI века был короткий мирный период. Жизнь в деревнях стала восстанавливаться. Но во второй половине века, в 1570 году, опять началась русско-шведская война, которая беспощадно разоряла народ. Поднимались налоги, от крестьян забирали пищу для солдат и корм для лошадей. Крестьян брали насильно в армию, жгли деревни. Так в течение 30-40 лет Ингерманландия была ареной военных действий. Наконец, в 1617 году подписали мирный договор, по которому Швеции отошли Ингрия, Латвия и часть Карелии. Коренное население Ингрии к этому времени в основном было убито или разбежалось в соседние княжества. Во время шведского владычества на эту территорию начали переселяться финны с севера и с северо-запада, из районов Савалакса, Карельского перешейка и северного побережья Финского залива. В основном они селились по южному побережью, в центральной и северо-восточной части Ингрии. Так зародилась новая национальная группа – финны Ингерманландии. Большинство переселившихся были лютеранского вероисповедания, и число лютеран выросло в 3,5 раза.